В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Гутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Представитель Госдепартамента США выступил с критикой законопроекта «Движение сила народа» об агентах иностранного влияния.
Мы располагаем информацией о внесенном в парламент Грузии законопроекте и глубоко обеспокоены его возможными последствиями для свободы слова и демократии в Грузии.
Лидер партии власти Ираклий Кобахидзе сравнил резолюцию Европарламента по Грузии с решениями Верховного Совета СССР.
Какие документы принимал Верховный Совет СССР? Это были абсурдные резолюции, документы, законы. Не знаю, что еще там было. Как и предыдущие две, последняя резолюция Европарламента отличается аналогичной степенью абсурдности.
Лукашенко, Бжания и Гаглоев отправились в Москву. Что об этом думают в Абхазии?
Я лично против. Я считаю, что Абхазии не нужно никуда вступать. Российская Федерация у нас и так достаточно дружественные отношения. Нет какой-то необходимости вступать в состав союзного государства.
А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Новые санкции против России предусматривают ограничения на многие промышленные товары, в которых нуждается Россия, которые она не может получить за счет поставок из третьих стран. С таким заявлением выступила в среду представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В перечень жизненно важных товаров, которые не могут поставляться в Россию, входят электроника, специализированные автомобили, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей. По словам главы Еврокомиссии, в пакет санкций также включены товары для строительного сектора, которые могут быть направлены на нужды российских вооруженных сил, например, антенны или краны. Дополнительные ограничения также вводятся на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идет о дополнительном контроле в отношении 47 электронных компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружений. Это беспилотники, ракеты и вертолеты. Южная Корея назвала Северную Корею врагом в своей программе обороны на следующие 2 года. Это произошло впервые за 6 лет на фоне обострения отношений между двумя странами. Северная Корея не отказывается от своих ядерных бомб и представляет для нас постоянную военную угрозу, поэтому правительство и армия Северной Кореи являются нашим врагом, говорится в новой оборонной программе Южной Кореи. В документе говорится, что ядерные программы провокации КНДР серьезно угрожают безопасности Южной Кореи. Также в нем отмечается, что КНДР приняла закон, который разрешает ей превентивное применение ядерного оружия по широкому списку причин. Кроме того, подчеркивается в документе, северокорейский лидер Ким Чен Ын в декабре назвал Южную Корею несомненным врагом. Согласно программе обороны Южной Кореи, среди основных целей ее оборонной политики в следующие 2 года – подготовка к угрозам и потенциальному вторжению Северной Кореи, сдерживание войны на Корейском полуострове и содействие мирному объединению Кореи в будущем. На протяжении последних 6 лет в оборонных документах Южной Кореи говорилось, что страна считает врагом любую силу, которая угрожает ее суверенитету, территории, народу и имуществу. КНДР при этом не упоминалось. Расследователь Беллингкэт Христо Грозев, недавно покинувший Австрию из-за угроз его безопасности, заявил, что об угрозах его предупредили австрийские власти. Об этом пишет Financial Times. По словам Грозева, именно представители властей сообщили ему, что его активно ищут нанятые Россией убийцы с помощью местных российских агентов и посоветовали ему не возвращаться из Северной Америки в Вену, где он жил 20 лет, пишет болгарская служба «Радио Свобода». Грозев также рассказал, что некий бывший офицер австрийских спецслужб, действуя по заданию российского разведки, получит доступ к его персональным данным. Расследователь сообщил о том, что покинул Австрию 2 февраля. В тот же день стало известно о том, что власти Австрии объявили 4 российских дипломатов персоной нон-грата. По информации газеты «Курьер», российских дипломатов подозревают в шпионаже. Связана ли высылка с делом Грозева, не сообщалось. Возможная попытка Украины военным путем освободить аннексированный Россией Крым может стать красной линией для российского президента Владимира Путина и привести к еще более мощным, чем сейчас, ударам по Украине. Такое мнение, как утверждают источники издания «Политико», высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов. Как пишет «Политико», один из участников непубличной беседы спросил госсекретаря, намерен ли США активно помогать Украине в кампании с целью возвращения Крыма, аннексированного Россией почти 9 лет назад. Госсекретарь, как сообщает получается, ответил, что США не подталкивает Украину к наступлению на Крым и сосредоточено на оказании ей помощи в боях на востоке страны. В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым. Как замечают некоторые участники беседы, опрошенная политика сложилось впечатление, что сам Блинкен в настоящий момент не считает такое наступление разумным. Другие, однако, отметили, что госсекретарь скорее имел в виду, что решение о нем должен принимать не Вашингтон. Официально Блинкен публикацию «Политику» не комментировал.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший помощник президента России, отвечавший за взаимодействие с Украиной и курировавший сепаратистов Донбасса Владислав Сурков, заявил, что, работая над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Украине, он не исходил из того, что они должны быть выполнены. Вопрос о Минских соглашениях задал Суркову политолог Алексей Чесноков, ранее нередко публиковавший мнение Суркова по тем или иным вопросам. Сурков на вопрос ответил коротко «нет». На три другие вопросы Чеснокова Сурков ответил «да». Положительный ответ он дал на вопрос, удовлетворен ли он тем, как изменились границы России, считает ли он эффективными действия российской армии и нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада. Сурков, в прошлом заместитель главы администрации президента по внутренней политике, был помощником Владимира Путина с 2013 года. Госдума в четверг приняла решение закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации, из которой Россия была исключена в марте прошлого года после российского вторжения в Украину. «Коммерсант» сообщает, что депутаты проголосовали единогласно. Законопроект внес в январе президент России Владимир Путин. Документ признает утратившим действие в отношении России с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия. Минский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении журналистов телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, Степана Путила, Яна Рудика. В зале суда находится только Протасевич, который содержится под домашним арестом. Рудика и Путила судят заочно, так как они находятся за границей. В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси, который позволяет заочно судить белорусов за границей, которые покинули страну, опасаясь пыток и уголовного преследования по политическим мотивам. По информации белорусского государственного агентства БелТА, подсудимых обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений. Среди них разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, публичный призыв к захвату государственной власти, террористические акты, создание экстремистского сообщества и руководство им, клевета и публичное оскорбление президента.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с критикой законопроекта об агентах иностранного влияния, внесенного в парламент Грузии движением «Сила народа». В партии ответили, что подобные заявления оскорбительны для демократии. С фактической поддержкой законопроекта выступил лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Напомним, что общественное движение «Сила народа» внесла в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния. Согласно проекту, будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы покрываются иностранными фондами более чем на 20%. Кроме того, уклонение от регистрации в установленный законом срок влечет штрафы в размере от 10 до 25 тысяч. Сегодня представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с резкой критикой законопроекта. Принятие документа создает потенциальную угрозу для евроатлантической интеграции Грузии, считают в Вашингтоне.
Мы располагаем информацией о внесенном в парламент Грузии законопроекте и глубоко обеспокоены его возможными последствиями для свободы слова и демократии в Грузии. Мы поделились этими опасениями с правительством правительством Грузии. Заявление о том, что этот законопроект основан на акте о регистрации иностранных агентов в США, являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, по-видимому, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве.
Заявил Нед Прайс. В общественном движении «Сила народа» полагают, что грузинский вариант законопроекта гораздо мягче американского. Как пояснил основатель партии Михаил Кавелашвили, документ ни в коем случае не является репрессивным.
Мы, русский законопроект, твалит Армина Хавс.
Российский законопроект я даже в глаза не видел. У нас была дискуссия относительно того, насколько наша инициатива соответствует американскому закону. Мы никого ни в чем не ограничиваем. Напротив, мы говорим о демократии и прозрачности. Я удивлен, что делаются такие оскорбительные заявления, хотя я не услышал никаких аргументированных юридических замечаний относительно этого законопроекта. Пусть будет добр и объяснит, что он имеет в виду, какой пункт подразумевает. Я должен согласовывать инициированный проект сейчас и должен получить согласие Неда Прайса,
заявил депутат. Практически в унисон прозвучало заявление председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, который также высказал слова поддержки в отношении представленного документа.
На данном этапе я не могу выступать в качестве защитника этого закона, поскольку мы еще не сформировали позицию вокруг этого документа. Но что касается сравнения, закон, инициированный силой народа, намного мягче, чем его американская версия. Это закон, соответствующий европейским стандартам. Я не читал российское законодательство и не знаю. Может быть, Нед Прайс знаком с российскими законами. Может быть, оно его заинтересовало. На самом деле, я не читаю российские законы. Если говорить о том, что этот закон не похож на американский закон, то надо уточнять, на что же он похож.
Ранее в вечернем эфире телеканала «Рустави-2» Кобахидзе заявил, что лично не против принятия законопроекта в текущем виде. При этом он подчеркнул, что новый закон касался не только телеканалов, но всех СМИ Грузии, в том числе онлайн и печатных изданий. В неправительственном секторе говорят, что грузинская мечта и ее сателлиты идут по проторенной дорожке путинской России. Председатель Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе считает, что время для выдвижения законопроекта выбрано не случайно.
Инициирование этого законопроекта и время его обсуждения – прямой сигнал о том, что мы отдаляемся от Евросоюза. Напомню, что в этом году мы должны получить оценку по поводу выполнения 12 рекомендаций ЕС. И именно в этот период инициируется законопроект, который идет вразрез с этим направлением. Это однозначно шаг назад.
В целом, по мнению эксперта, первоначальные заявления о том, что законопроект чуть ли не копирует американское законодательство, оказались полностью несостоятельны, о чем свидетельствуют сегодняшние синхронные опровержения представителей грузинской мечты и силы народа. Как отметила Нона Курдованидзе, законодательная инициатива полностью копирует российский аналог.
Изменения в российском законодательстве в 2012 году первоначально были нацелены на неправительственные организации, и к ним также приклеили ярлык иностранного агента. Тогда тоже много говорили, что общество обязано ознакомиться с источниками финансирования неправительственных организаций. И тогда также была слышна риторика насчет того, что закон является аналогом американского законодательства, хотя на деле этого и в помине не было. Результат известен. В России был уничтожен гражданский сектор.
Напомним, в июле 2012 года в России были одобрены законодательные поправки об иностранных агентах, обязывающие все организации, получающие или намеревающиеся получить финансирование из-за рубежа, регистрироваться в российском Минюсте в качестве иностранных агентов. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, первоначальная редакция закона не распространялась на организации, работающих в сфере благотворительности, науки, культуры или здравоохранения. Он был направлен непосредственно на группы, занимающиеся вопросами прав человека и демократии. Однако со временем этот подход изменился. После 2012 года сфера действия закона значительно расширилась. есть постепенно изменения были распространены на СМИ, а затем и на отдельных журналистов, YouTube-блогеров и частных лиц. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Грузии не стихает полемика, вспыхнувшая вслед за принятием резолюции в Европарламенте. 15 февраля за немедленную отправку экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу проголосовали 577 европейских депутатов. Среди них были и представители социал-демократов, к политическому семейству которых причисляет себя правящая грузинская мечта. Тем не менее, лидер партии власти Иракли Кобахидзе назвал резолюцию абсурдной, сравнив ее с решениями Верховного Совета СССР. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
С выбором грузинской мечты определились, пожалуй, еще 9 июня 2022 года, когда Европарламент принял резолюцию, в которой впервые был упомянут Бедина Иванишвили, не как олигарх, как в этот раз, а как бывший премьер-министр, который пагубно влияет на демократию. Еще тогда европейские депутаты призывали грузинскую власть отправить Михаила Саакашвили за рубежное лечение из гуманных соображений. С аналогичным содержанием Европарламент принял еще одну резолюцию к концу года, 14 декабря. Но если тогда председатель партии власти Иракли Кобахидзе документ оценил в грош, то вчерашнюю резолюцию уже назвал абсурдной и сравнил ее содержание с решениями Верховного Совета Советского Союза. Все потому, что Иванишвили в ней названо олигархом, а состояние Саакашвили оценивается как результат вендетты Иванишвили. За все это, равно как и за ухудшение демократической ситуации в Грузии, европарламентарии призывают исполнительную власть Евросоюза и международных партнеров ввести персональные санкции против отца-основателя грузинской мечты.
Исходя из того, что данная запись в резолюции абсурдна, для нас она не представляет никакой цены. Абсолютно нулевая цена. Когда кто-то ставит с одной стороны вопрос евроинтеграции, а с другой – верховенство права, эта дилемма для нас уже принципиально неприемлема. Какие документы принимал Верховный Совет СССР? Это были абсурдные резолюции, документы, законы. Не знаю, что еще там было. Как и предыдущие две, последняя резолюция Европарламента отличается аналогичной степенью абсурдности.
Но за эту резолюцию проголосовали и ваши партнеры из группы социал-демократов. Как это так? Поинтересовали журналисты, на что Кобахидзе ответил. Координация масштабная. Видимо, это была отсылка к его собственным изречениям о некой глобальной партии войны, которая пытается втянуть Грузию в войну против России и ради этого давят на Бедина Иванишвили, создавая ему финансовые проблемы со швейцарским банком, а теперь еще и политические. Напомнили в грузинской мечте о том, что в Европарламенте разгорелся коррупционный скандал, на что оппозиция заявила: «Как можно подкупить 577 человек?» Именно столько депутатов из 705 проголосовали в Европарламенте за то, чтобы грузинская власть проявила гуманность и отправила находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу. У оппонентов тревогу усилили заявления представителей власти о том, что если из-за всего этого Грузии откажут в статусе на кандидатов в Евросоюз, то и без нее с легкостью обойдется Грузия. А глава грузинской мечты Кобахидзе сегодня вновь заявил, что да, политически этот статус важен, но он не несет ощутимого материального дохода и финансовых привилегий. А деньги для миллиардера Иванишвили решают все, напомнил депутат стратегии Акмаш Енебели Паата Мачгаладзе. И европейцы очень хорошо знают, что реальную власть в этой стране держит миллиардер. Большая часть его финансов российские. Сказал Паата Манджгаладзе. Представитель внепарламентской оппозиции, лидер Друа Элены Хоштария, уже давно выступавшая за санкции против Иванишвили, считает важным, что ее данное требование отразилось и в европарламентской резолюции. Со стороны власти полная иллюстрация. Сегодня они на вопрос Иванишвили или Европа прямо отвечают, что им не важны ни страна, ни европейская перспектива, ни национальные интересы. Для них важны лишь интересы Иванишвили. Они открыто противостоят Европе, Украине. Наша задача – продолжить работу за рубежом по вопросам введения санкций. И главное, нужно проявлять активно нашу гражданскую позицию, которая заключается в том, что ставить знак равенства между Иванишвили и государством нельзя. В нацдвижении резолюцию Европарламента назвали неминуемой победой Саакашвили. Бывшие партии власти продолжают устраивать акции протеста в регионах с требованием об освобождении бывшего президента и отправке его на лечение за границей. Параллельно адвокаты Саакашвили обещают в кратчайшие сроки направить иск в Страсбургский суд. А большинство грузинских наблюдателей ожидают, что после третьей резолюции давление на грузинскую мечту усилится и власть вынуждена будет пойти на уступки. Но все это значительно отбросит страну назад на пути к евроинтеграции. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор при у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Да, на вентина домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». К сообщениям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани отправился в Москву одновременно с лидерами Беларуси и самопровозглашенной республики Южная Осетия. Российские СМИ приурочили этот визит к посланию Владимира Путина Федеральному собранию и предполагают, что целью его может быть решение вопроса о вхождении Абхазии и Южной Осетии в состав Российской Федерации или нового союзного государства. О том, как подобная инициатива будет воспринята в Абхазии и насколько она соответствует ее интересам, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказали общественный деятель Тенгиз Джупуа и председатель политической партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц.
Сегодня стало известно о том, что президент Абхазии Аслан Бжани вылетел в Москву. На сайте президента есть об этом короткое в две строки сообщение, в котором говорится, что в Москве у него состоится ряд встреч в администрации президента. В российских СМИ появилась информация, что к посланию Путина в Москву приехали лидеры Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии. В российских СМИ можно найти и версию столь дружного появления в Москве трех президентов. Так, например, есть ссылка на депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Дмитрия Кузнецова, который надеется, что очень скоро будет решен вопрос об историческом воссоединении России с Белоруссией, а также с Абхазией и Южной Осетией. Информационное агентство Екатеринбурга «Урару» опубликовало статью Антона Артемьева. В ходе послания от Путина ждут заявления об объединении трех государств, где сообщается о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжани и президент Южной Осетии Алан Гаглоев ожидают в Москве встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Артемьева, политические аналитики усматривают в этих встречах вопрос объединения этих государств или присоединение их к России. Рассматриваются разные варианты, в том числе создание нового государства СССР. Другие обозреватели, сообщает Артемьев, настойчиво говорят о подготовке тройственного союза с Абхазией и Южной Осетией. Автор статьи считает, что объединительные процессы продиктованы вопросами национальной безопасности государств на фоне противостояния с Западом. На вопросы о том, как в Абхазии относятся к возможному объединению с Российской Федерацией, ответили общественный деятель Тенгиз из Джопуа и лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц. Тенгиз Джопуа считает, что вхождение Абхазии в состав любого крупного объединения приведет к растворению абхазов как этноса, а стратегическим направлением развития должна быть независимость и суверенитет.
Я лично против. Я считаю, что Абхазии не нужно никуда вступать. Федерация у нас и так достаточно дружественные отношения. Нет какой-то необходимости вступать в состав союзного государства. Наша основная задача – это построить самостоятельное, независимое, суверенное государство. Не становиться частью какого-либо другого. У нас такая возможность возникла, эту возможность нужно реализовать.
Чем это чревато для Абхазии, на ваш взгляд?
Ну, мы растворимся просто. Растворимся в масштабах огромного государства, союзного государства. В любом случае, там будет совершенно централизованная внутренняя политика, экономическая политика, национальная политика, наверное, будет. Для нас, для маленького народа, это очень сложно. Мы просто не сможем конкурировать в такой среде. Понимаете, вот у нас нет никаких шансов. Мы опять останемся. Какие-то вопросы, возможно, будут облегчены, но с точки зрения долгосрочного развития нашего народа, у нас были уже примеры нашего нахождения в составе других государств. И, честно говоря, ничего полезного мы из этого не получили. Да, был экономический рост, индустриализация была и все такое, но все-таки меньше возможностей для развития нации, мне так кажется. Для кого-то это легкий путь. У нас, к сожалению, такая практика сложилась. Мы всегда стремимся решать проблемы максимально попроще. Возложить все наши проблемы на чьи-то плечи. И для многих, наверное, в Абхазии это покажется очень привлекательным решением. Пусть они решают, вот мы будем частью этого государства. Я лично считаю, что мы сами должны. Мое мнение такое.
А если предположить, что такой вопрос встанет, вы можете представить себе, как будет реагировать общество?
Я думаю, будет очень серьезный раскол, что вы понимали тоже, какая ситуация в политической элите, которая у нас есть. На самом деле невыгодно становиться частью другого государства, потому что в этом случае начнется процесс замещения, перетурбации, возникнет угроза наказания, потому что административный центр перемещается далеко и высоко, и многим это может не понравиться. В маленькой стране они чувствуют себя там царьками, а там уже как бы и не цари, даже никто, и может приехать человек, вот как это на Северном Кавказе было, вертолет приземлится на площади, высадят нового руководителя республики, и все. Вот такое может быть. И это многие, я думаю, понимают и поймут, кто сейчас не понимает. И я думаю, что сейчас вот особо дружелюбно эта новость не будет воспринята. Ну, тоже все зависит от того, какое союзное государство, на каких условиях оно будет построено. Если там будут достаточно серьезные какие-то свободы, какая-то степень суверенитета, необходимая для нашего самостоятельного развития, более интегрированные экономические процессы будут там, единая таможенная территория, там еще что-то. Там есть о чем подумать. Но все-таки я считаю, что самый лучший вариант для нас – это независимость. Из всех вариантов самый лучший – это независимость и суверенитет.
Аслан Барциц уверен, что закрытость власти от общества оставляет очень мало надежд на то, что кто-то честно расскажет о том, какие в Москве прошли встречи и что там решалось. При этом он напомнил, что изменение государственного статуса Абхазии является уголовно наказуемым преступлением.
Мне кажется, могут произойти какие-то судьбоносные вещи. Глобальный мир, мы с вами понимаем, в какой стадии сейчас находится. И вот эти тектонические процессы Абхазию, естественно, не обойдут. Единственное, наша стратегическая линия должна быть так, чтобы мы не потерялись в битве титанов, чтобы сохранить свою государственность, сохранить все то, что мы сегодня имеем, и развивать. По-другому не скажешь, потому что отсутствие информации, не дает нам пока возможности. Может быть, эта поездка станет исключением. Остается только надеяться. Кто-то нам расскажет, и непосредственно тот человек, который туда поехал, может, в полной мере нам расскажет, вообще зачем поехал и что там происходит.
Вопрос вхождения Абхазии в состав России или союзного государства, он может быть воспринят в Абхазии положительно, как по-вашему?
И у нас в законе прописано, и в Конституции, и в других законах, законодательных актов на незыблемости государственного строя. И что любое движение, направленное на нарушение изменений государственного строя, есть уголовное преступление. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вочеришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Швейцарский банк Credit Suisse выплатил экс-премьеру Грузии миллиардеру Бедзини Ванишвили 210 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg. Банк выплатил сумму, как сказано, в течение определенного времени в рамках разбирательства по всем счетам ИСА, конец цитаты, сообщил представитель Credit Suisse. В марте прошлого года издание Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка и получит от него более 500 миллионов долларов. Bloomberg пишет о 607 миллионах долларов. Решение тогда принял суд на Бермудских островах. Сейчас стороны ожидают решения суда в Сингапуре. Общая сумма исков Иванишвили составляла около 800 миллионов долларов. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескадрона, который был осужден за мошенничество. Лескадрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году. Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 миллиарда фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Абхазский президент не может вести переговоры о вступлении Абхазии в состав России, заявил секретарь Совбеза Самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. Такие вопросы так не решаются. Поехал президент, вдруг вернулся, и мы в составе России. У нас есть конституция, которая не позволяет обсуждать эту тему вообще, сказал он, комментируя сообщение телеграм-каналов о визите Аслана Бжани в Москву. Шамба указал, что в Абхазии предусмотрена уголовная ответственность даже за постановку такого вопроса, конец цитаты. Политик говорит, что Абхазия не будет обсуждать темы, связанные, как сказано, с утратой суверенитета и независимости. Он добавил, что возможны конфигурации, связанные с объединениями на постсоветском пространстве, обсуждаются на уровне экспертных оценок. По словам Сергея Шамба, сегодня Бжани проведет встречу в российском совбезе. Посетить Москву с визитом в ближайшее время планирует и сам Шамба. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Нал Ардзинман на английском языке обратился к сирийскому народу. Он выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Абхазии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим в Сирии жизнь нескольких тысяч человек. Он также добавил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Ранее стало известно, что абхазский кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов. В банках Грузии с момента начала войны в Украине и начала массовой миграции россиян в Грузию было открыто 109 949 счетов на имена граждан России. Еще 6 счетов были открыты для российских юридических лиц. Это статистика с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Как пишет агентство «Новости Грузия», данные распространил Нацбанк в ответ на запрос представителя партии «Стратегия» Агмышина Белипаата Манджгаладзе. Больше всего счетов открылись в октябре, ноябре и декабре. Меньше всего было открыто в августе. Нацбанк отмечает, что один человек мог одновременно открывать счета в разных банках, поэтому данные могут дублироваться. По данным российского Forbes, в 2022 году российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раз больше денег, чем в 2021 году. Согласно исследованию SolarStaff, чаще всего в 2022 году фрилансеры вводили деньги в Грузию. Московский национальный исследовательский институт развития коммуникаций опубликовал рейтинг дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран за 2022 год. Среди дружественных стран лидируют Беларусь, далее Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан. Отметим, что по сравнению с 2021 годом вырос балл Грузии до 24,2.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Пока Евросоюз и другие союзники Украины согласовывают новые санкции и методы умиротворения России, Москва пытается сформулировать внутреннюю повестку, в которой Западу предрекается безусловное поражение. Насколько обещания Кремля изменить существующий миропорядок соотносимы с реальными возможностями России, выяснял Владимир Унанянц.
Евросоюз официально представил 10-й пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что речь в первую очередь пойдет об электронике, которую можно использовать в военной сфере, специализированных транспортных средствах, запчастях, а также товарах для строительного сектора. Все это вкупе с новыми персональными санкциями и внесением в черный список оставшихся вне санкций крупных банков, включая Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк, по словам фон дер Ляйен, должно существенно помешать Москве продолжать вести боевые действия в Украине.
С 9 пакетами санкций российская экономика катится назад. И чтобы поддержать это сильное давление, мы предлагаем 10-й пакет мер с новыми торговыми запретами и контролем за экспортом технологий в Россию. Этот пакет стоит в общей сложности 11 миллиардов евро. Мы предлагаем, среди прочего, ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах вооружений, таких как беспилотники, ракеты и вертолеты.
В Брюсселе надеются принять этот пакет к годовщине российского вторжения в Украину. Москва тем временем пытается убедить себя в том, что выигрывает глобальное противостояние с Западом. В ходе правительственного часа в Госдуме министр иностранных дел страны Сергей Лавров под аплодисменты депутатов предрек Вашингтону и его союзникам скорейший конец их монополии на формирование миропорядка.
Англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать развитие внешних условий, контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную, национально ориентированную внешнюю политику. Поэтому в обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интересов, как того и требует Устав ООН. Закрепивший принцип суверенного равенства всех государств.
Впрочем, господин Лавров намекнул, кого именно считать государствами, Москва хочет решать сама. В частности, Украине в новой модели мироустройства, придуманной в стенах Кремля, места не оказалось. Это всего лишь поле боя России с западным диктатом.
Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается. Не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушить российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя.
Тем не менее, по мнению большинства специалистов, превращение уже идет. Да, санкционный эффект пока не столь отчетливо сказался на российской экономике, но перспективы далеко не радужные. Лишившись западных рынков сбыта энергоносителей, Москва пытается найти замену. И находит. Вот только процентные соотношения доходов от поставок нефти и газа до и после вторжения в Украину разительно отличаются. До войны Россия торговала со всем миром. Теперь полмира для нее полностью или частично закрыто. Причем это самая развитая часть мира. Вместо США и Евросоюза, а также других государств, входящих в так называемый коллективный Запад и составляющих до 60% мировой экономики, главными партнерами России теперь являются Китай, Индия, Ближний Восток, Африка, часть Латинской Америки и Турция. И если Пекин со своими 20% выглядит солидно, то вклад остальных в мировую экономику едва превышает 10%. Но Сергей Лавров убежден, надо идти до конца. На повестке кардинальный пересмотр обязательств Москвы перед международными организациями. По его словам, речь идет о тех, кто проявил дискриминационное отношение к Российской Федерации, в том числе приняв антироссийские резолюции.
Мы сейчас проводим кардинальный пересмотр всех наших обязательств перед международными организациями, те организации, которые проявили откровенно дискриминационные отношения, которые грубейшим образом нарушили свои уставные принципы равноправия участников, которые нарушают правила процедуры ежедневно, лишь бы только нарушить правила консенсуса, которые там существуют, и принять антироссийские резолюции. В организации, где происходит ущемление наших интересов, мы задерживаем выплату взносов. Это произошло, скажем, и в организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный, противоречащий конвенции механизм.
Внедрять свои механизмы призывает и президент России Владимир Путин. В частности, глава Кремля намерен реформировать МЧС страны с учетом опыта, полученного во время деятельности на захваченных Россией территориях Украины.
Важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС. Имею в виду прежде всего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание. Важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР на освобожденных территориях.
Наблюдатели отмечают, в Москве, по всей видимости, решили вернуться ко временам, когда пресловутому тлетворному влиянию Запада противостоял не менее пресловутый железный занавес. И тем более органичным кажется внезапное появление на политическом горизонте полузабытого лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, который на встрече с Путиным попросил того обязательно победить.
Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает, на мой взгляд, судьбоносное значение. Я 20 лет в Совете Европы отработал, я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить и победим.
Приводит слова Зюганова официальный сайт Кремля. Только вот для этого Москве предстоит сломить Украину и пересидеть Запад. А эта задача на порядок сложнее выступления перед благодарной аудиторией. Более того, для этого необходим мощный экономический базис. Да, Россия создает новые каналы поставок подсанкционных товаров и находит покупателей на попавшие под эмбарго товары. Но за импорт приходится больше платить, дольше ждать и жертвовать качеством. А доходы от экспорта сокращаются, потому что новых покупателей меньше, они беднее, а везти им товар долго и дорого. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В Ахалгорском районе выдача специальных пропусков для пересечения пункта пропуска Раздахан превратилась в коррупционную вакханалию. Районные чиновники требуют деньги за документ. Тем, кто отказывается платить, приходится ждать выдачи пропуска месяцами. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
По принятому в августе прошлого года решению Совбеза Южной Осетии, в последнюю декаду каждого месяца открывают пункты пропуска Раздахан для жителей Ленингорского района и Переу для жителей Дзаусского района. Многие из проживающих в этих районах семей оказались разделенными линией конфликта, поэтому правительство республики организовало для них возможность переходить границу в обе стороны по специальным пропускам. За 3 года, пока граница была закрыта, сроки действия пропусков истекли, поэтому важнейшим фактором для возобновления передвижения через границу стала необходимость массовой замены или выдачи новых пропусков. К сожалению, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, выдача документов сопровождается злоупотреблениями чиновников и массовыми поборами с населения, говорит Тамара Миракашвили.
По информации моих источников, выдано около 5000 пропусков. Это очень хорошо, потому что люди по обе стороны будут иметь возможность встречаться, навести свое имущество и так далее. Но с другой стороны, плохо, что выдача пропусков сопровождается коррупционными скандалами. Как и в былые времена, налажена выдача пропусков в Церуване. По моей информации, в этом процессе задействованы те лица, которые работали над такими схемами в бытность Леонида Дебилова. Они собирают там документы, привозят здесь в Ленингорск, сдают и потом готовые уже забирают обратно в Церуване.
Сколько надо заплатить чиновникам за новый пропуск?
Стоимость услуг уже называют 400 лари для тех, которые уже имели пропуски когда-то, или 450 для тех, которые первый раз получают такой документ. Поэтому получается такая конкуренция среди получающих пропусков. Люди, постоянно проживающие в Ленингоре, считают, что им платить не за что. Поэтому они постоянно в конце очереди. Многие до сих пор не получили. И еще есть случай, когда исчезают пропуски, которые приносят на продление срока. Им отвечают, что вы не стали, потерялась, заново соберите документы и заново сделайте пропуск.
По статистике прошлых лет в Ленингорском районе примерно 2500 пропусков приходилось на постоянных жителей района и около 6000 на жителей поселка беженцев в Цировани. После 3 лет блокады района около 1000 человек переселились в Грузию. Но в целом количество претендентов на пропуски не сократилось. Разница между ними лишь в том, что цированцы безропотно дают взятки, за исключением тех, у кого есть влиятельные в Южной Осетии родственники. С постоянными жителями Ленингора сложнее. Они считают, что имеют право на бесплатный пропуск и отказываются платить сверхгоспошлины. Особенно те, за кого есть кому заступиться. Тех же, у кого нет спины, как здесь говорят, берут на измор. Коррупционный портфель превышает 1 миллион долларов США. И это только с учетом цированцев. По установленным правилам, пакет документов, копия паспорта, адресная справка, фотография, квитанция об уплате госпошлины, соискатели пропусков сдают по месту жительства, в поселковой администрации. Они же передают документы в Цхинвал и получают оттуда новые пропуски, а затем выдают их местным жителям. Недавно из Цхинвала приехали проверяющие и обнаружили, что количество пропусков, высылаемых из Цхинвала, значительно превышает те, что выдаются поселковыми администрациями. Опрос населения выявил, что многие получают документы на дому заместителя главы администрации района Ризо Девидзе. Кто-то за деньги, кто-то за тушку барана. Можно платить даже молочной продукцией или охотничьими ножами. Главное, чтобы натуроплата была сопоставима с вознаграждением в 400 лари. В свою очередь и пограничники на раздыхание обратили внимание, что с новенькими пропусками въезжают люди, которые до этого долго не посещали район. По свидетельствам очевидцев, их подробно расспрашивают на раздыхании, при каких обстоятельствах они получили документ. По мнению Тамары Мирогашвили, изначально правила выдачи пропусков затачивались под коррупционный интерес чиновников. В противном случае, зачем к паспорту гражданина Южной Осетии стали требовать еще и оформление пропуска? Например, жителям Дзаусского района такое требование не предъявляют. Это такой эксклюзив от ленингорских чиновников. Послушайте фрагмент интервью Тамары Мирогашвили в августе прошлого года, когда только начиналась выдача пропусков.
Я хочу обратиться сейчас к президенту Алану Гаглоеву с просьбой. И я уверена, что меня поддержат в этом просьбе все жители района. Если у человека есть юго-осетинский паспорт, прошу не требовать от него еще и оформления пропуска. Это бессмысленно и лишнее. Все имена и фамилии местных жителей, кому можно пересекать пункт пропуска, есть в базе данных российских пограничников. А их личность удостоверяет паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму номер 9 требовали от жителей района, у кого было гражданство Грузии. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это и для граждан республики.
Зачем стали требовать пропуски от граждан Южной Осетии?
Ну, это была такая коррупционная схема. Потому что каждый пропуск стоил примерно 15 тысяч рублей. Чем больше людей должны были оформить пропуск, тем больше денег собирались от населения. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще, под разными предлогами. То цвет меняли, то форму, размеры. Зеленый, белый, квадраты, чтобы заработать левые деньги. Из-за этого они выдумали это.
То есть изначально было ясно, что выдача новых документов превратится в массовые поборы с населения. Но в Цхинвале почему-то не обратили на это внимания. Мурат Гукимугов специально для «Эхо Кавказа».
Изучение сейсмостойкости зданий, честное строительство и обновление карты сейсмической активности – это далеко не все, но самое главное, на что должны обратить внимание власти, чтобы уберечь жителей Грузии от последствий возможных землетрясений, так считает профессор Института геофизики Грузии Томас Челидзе. С ним беседовал Серго Брегвадзе.
Последнее землетрясение произошло в Грузии в ночь на 15 февраля, приблизительно в 60 километрах от Тбилиси. Его магнитуда составила 3,5. Надо ли и дальше опасаться подобных толчков?
Землетрясения такой магнитуды случаются очень часто, так что пока что ничего выходящего за обычную статистику. 3-4 даже довольно часто случаются в Грузии, так что пока что особого учащения не заметно. В принципе, бывают такие так называемые роль землетрясений, слабые, но концентрированы во времени по месту. Но роли землетрясений не особенно опасны, если они не превышают какую-то роль. Магнитуда 4 и выше уже чувствует население, так что они уже довольно сильные. Ну, магнитуда 5 уже может даже что-то разрушить, слабые такие, плохо построенные здания. 4 – это не особенно опасно. А такие очень много случаются вообще на Кавказе.
В последние годы ведется активная застройка столицы, и часто поднимается вопрос надежности некоторых зданий. Чего надо опасаться?
Есть два показателя, чтобы оценить силу землетрясения. Одно – это сила землетрясения в очаге, и есть интенсивность. Чем дальше от эпицентра, тем слабее. Интенсивность показывают баллы, а постоянный параметр землетрясения – это магнитуда, которая показывает силу землетрясения в эпицентре. Естественно, она не может изменяться. Интенсивность сильно зависит от расстояния от эпицентра, очень сильно зависит от грунтов. Но есть еще инженерные параметры. И мы много раз ставили проблему, что необходимо оценить сейсмостойкость зданий Тбилиси. Есть старые здания, которые строились еще без учета возможной сейсмической интенсивности. Вот эти наиболее старые здания, может быть, опасны. Вот та проблема еще, которую я указал, то есть грунты очень сильно влияют на интенсивность, локальное воздействие одного и того же землетрясения на разных грунтах, колебания могут быть совершенно различными. Если построено здание на слабом грунте, где довольно глубоко глинистые породы и так далее, там интенсивность может усиливаться несколько раз. Эта картировка Тбилиси по грунтам, она до сих пор не выполнена с хорошим разрешением. Вот эта инженерная оценка устойчивости зданий пока не сделана, к сожалению, хотя мы предлагали много раз проделать картирование грунтов для Тбилиси, что уточнит сейсмическую опасность для зданий, особенно старых и построенных на слабых грунтах. Если бы мы имели эти данные, можно было бы укреплять особенно те здания, которые построены без учета сейсмостойкости и на слабых грунтах. Этот класс зданий, он наиболее подвержен опасности от сильного землетрясения.
А существует ли актуальная карта сейсмической активности всей Грузии?
Наш институт приготовил карту сейсмической опасности, включая опасность городов, там оценено, какие нужно ожидать интенсивности сотрясений. Но, к сожалению, эта карта, она уже 10 лет лежит в Министерстве экономики, и до сих пор окончательное решение не принято. То есть там старая карта до сих пор работает, но каждые 5-10 лет это норма, чтобы учитывались новые данные. Каждым годом обнаруживаются новые разломы в Грузии. Так что это меняет сейсмическую опасность, и новая карта должна быть утверждена с учетом последних достижений. Это раз. Больше внимания на строительство, на изучение грунтов, где строятся дома. И одна проблема еще. В Тбилиси строится много высотных зданий. И насколько мне сообщали инженеры, сейсмическую опасность они могут оценить по имеющимся программам для зданий не выше 11-12 этажей. Чем выше здание, тем более интенсивно сейсмические сотрясения действуют на высокие этажи. Там гораздо больше деформации. Поэтому инженеры и сейсмологи должны оценить, насколько эти новые высотные здания безопасны. Так что вот это одна из срочных проблем, которые надо решать.
Ладно, Томас, давайте поговорим о причине, из-за которой эти темы сейчас обсуждаются не только в Грузии. Что именно произошло в Турции?
В этом районе проходит магистральный разрыв, на котором известны сильные землетрясения. Так что, в принципе, опасность там была известна. Но то, что нам показали, как разрушались здания, там совершенно ясно было видно, что некоторые здания построены без учета сейсмической опасности. То есть они разрушались как-то первые этажи, потом уже все здание оседало. И насколько мы все знаем, там объявили в арестах тех строителей, тех фирм, которые строили эти ненадежные здания без учета возможной сейсмической опасности. Там на глаз видно, что есть здания, которые устояли. Так что это самое, так сказать, надежное орудие для предотвращения жертв строить с учетом грунтов, с учетом сейсмостойкости здания, с учетом высоты и так далее, и так далее. Но там уже принято решение восстанавливать, причем строить не выше 3 этажей, они более устойчивы. Эта опасность там была известна уже несколько десятков лет, наверное. И однако стройки продолжались халтурно. Таких жертв явно не было бы, если все делалось так, как, например, делается в Штатах и в Европе.
Это был профессор Института геофизики Грузии Томас Челидзе. С ним беседовал Серго Брегвадзе.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». Какую воду пьют жители Цхинвали? На эту тему с ними поговорила наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы оцениваете качество водопроводной воды в Цхинвале?
Ну, мы не пьем воду, вот сырую воду из-под крана. Мы стараемся привозить родниковую, пить родник. А вот уже еду готовим на воде из-под крана. Единственное, что вот когда она идет, вот вроде она чистенькая, но очень огорчает, что в ванной оседает много песчинок по краю ванны, тоже остается темный осадок. И в ванной всегда набрана вода. Потому что вот, например, у нас вода идет утром какое-то время и вечером с 7 там до какого-то времени. Ванна в этот момент выполняет функцию резервуара.
Качество воды очень плохое. У меня дома бак, когда вода наполняется, трубы постоянно засоряются. Только с ней так редко. То в какой-то момент там был песок. Долго прочищали эти трубы. Иногда даже забивает настолько, что днями не могу это прочистить. Приходится как-то откручивать и обходными методами заполнять воду. Поэтому всегда у всех стоит фильтр. Но фильтр тоже надо чистить, смотреть. Тоже часто забивается. То песок, то еще что-то. Ну, то же самое, ветки, какая-то резина. Я не знаю, откуда все это появляется. Но вот лично у меня постоянно что-то плавает. Дома кран тоже с фильтром, он тоже постоянно забивается. Воду из этого крана пить не советую, сам не пью. Когда есть возможность, уезжаю и привожу чадника.
Конечно, качество воды желает лучшего, потому что, ну, во всяком случае, когда набираешь ванну, то там и осадок бывает, песочно-земляной, или, в общем, ну, неважно, бывает осадок. Иногда там даже живности плавают. Ну, конечно, юмор никто не отменял в жизни, и мне кажется, что единственное успокаивает, что раз там кто-то живет, то, в принципе, вода хорошая, так скажем. Еще проблема, если вода не очень качественная, еще и она и какое-то время содержится в баке, то, естественно, это еще один минус. Вода фактически долго стоит, да? Это тоже, мне кажется, проблема. Вообще страна источников водных, на самом деле, Южная Осетия. Но, к сожалению, вот не каждый, не у каждого машины, не каждый может выпить чисто родниковой воды.
Я пользуюсь не родниковой, а питьевой водой, а вот крановой, которая у нас есть. Я не жалуюсь, если честно, как будто многие жалуются, нормально.
Как вы оцениваете качество воды в Цхинвале?
Ну, в принципе, вода с крана идет прозрачная. То есть она у нас чистая. Ну, пользуемся, в принципе, пить тоже пьем. Ну, с родника тоже привозим, как вот многие. А так вроде она не мутная, не грязная. Я не знаю, конечно, какое состояние под микроскопом, же ее дома не увидишь. Но так она на вид, она прозрачная была. В принципе, пользоваться сырой тоже пьем, конечно. Ну, вроде нормально. А раньше бывало, когда и с ветками шла, и с листиками. Сейчас она чистая. Фактически, практически всегда. Ну, может быть, когда бывают ливневые дожди, тогда в трубопроводку, не знаю, что попадает в воду, все-таки грязная. А тут она на сегодняшний день вода чистая идет, и ей можно нормально пользоваться.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.